слушаете радио «Спутник Беларусь».
Приветствую вас, друзья, это радио «Спутник Беларусь» и, само собой, самое время подводить итоги уходящей недели. С вами я, Александр Кривошеев, у меня в гостях политолог Алексей Дерман. Здравствуйте.
Добрый день.
Как можно охарактеризовать прошедшую неделю? Насколько она была информационно насыщена, по вашему мнению?
Ну, все-таки сказывается летний период, не такие острые политические события. Наверное, они важны для перспективы, для развертывания в будущем. Но я сказал бы, неделя была довольно спокойной, хотя и не без некоторых нюансов.
Нюанс номер один – это то, что администрация Дональда Трампа и, собственно, он сам продлили действие санкций, которые были наложены на нашу страну еще, кажется, во времена Джорджа Буша.
Да, именно так. И, опять же, чтобы некий был общий контекст, напомню, что еще Конгресс проголосовал за ужесточение санкций в отношении России. То есть, несмотря на некие надежды и российского, и белорусского руководства на то, что с приходом новой администрации наши отношения как-то улучшатся, из риторики санкционной они перейдут в риторику прагматику и некоторых договоренностей, мы видим, что... Все-таки администрация Трампа связана по рукам вот тем большинством, тем лобби консервативным, которое все-таки относится к нам с некоторой, скажем так, предубежденностью. И вот эти шаги, реальные шаги, то есть это не надежды там, нас, да, на какое-то улучшение. Мы видим, как реагирует американский истеблишмент на вот эти возможные некоторые шаги Трампа, которые он озвучил во время предвыборной программы, как некую вот новую свою линию внешнеполитическую. Мы видим, что истеблишмент не принимает, он реагирует скорее наоборот, ужесточает и продлевает санкции. То есть все-таки есть какая-то реальность, и ну, с этим надо тоже считаться и смириться, потому что наши надежды там розовые могут разбиться просто о том, что американская машина имеет свою инерцию, и ее так просто не изменить.
Но, однако, приходилось слышать и такое мнение, что, в общем-то, особенно рефлексировать по поводу продления этих санкций нам и не стоит, что это просто дежурно подписанный документ.
Да, это один из, наверное, тысячи документов, которые еженедельно Трамп подписывает, но, тем не менее, это говорит о том, что мы, во-первых, не в приоритете. То есть, если бы мы были важны, белорусская конкретно для США, то, естественно, был бы некий более пристальный взгляд на это все. Ну, а во-вторых, все-таки Беларусь включена в общий контекст того, что происходит в Европе, да, и мы пока для США не представляем некий особый интерес. Опять же, этот интерес будет связан с большой договоренностью. То есть, конечно, появится там и Россия. Пока этого нет, то продлевает санкции и нам, и ужесточает и им. То есть, мы не сможем оторваться от этого контекста, пока как бы мы там не пытались выстроить свою самостоятельную политику США, там, с Западом. Общий контекст, к сожалению, пока конфронтационный.
То есть, нас, условно говоря, не воспринимают как самостоятельную политическую единицу?
Да, и если и воспринимают, то только в ключе того, что, возможно, каким-то образом нас чуть-чуть оторвать от России, как-то нейтралитет эту более принудить или как какими-то коврижками поманить. Но, опять же, это все от незнания просто внутренней структуры белорусской политики и экономики. То есть, по сути, всерьез нами не занимаются.
Ну что ж, звучит не очень радостно. Тем не менее, у нас есть свои процессы, и на этой неделе прошло заседание глав оборонных министерств стран-участниц ОДКБ. Прошло это в Минске. Беларусь председательствует в этой организации в этом году, и прозвучали такие достаточно жесткие вещи время от времени и в адрес Запада, и в адрес партнеров по договору.
Конечно, Беларусь, находясь на крае вот этого в каком-то смысле противостояния, мы видим, что происходит. Президент озвучил даже вот какие-то разведданные, которые ему поступают о беспилотниках, о накапливании сил НАТО, инфраструктуры и так далее. Это все не остается без внимания. То есть вот не надо думать, что вот эти учения, которые, казалось бы, там... немногочисленные, но это не потешные войны, потому что там серьезная инфраструктура разворачивается, и страны Балтии, и Польша все больше и больше пытаются привлечь этих сил и финансов, и всего военного, скажем, потенциала НАТО на свою территорию, да, это не остается без внимания, и, естественно, мы должны реагировать, тем более, что неадекватная реакция идет на наше учение, то есть они могут...
Вот, кстати, почему, интересно, традиционная вещь, традиционное учение, и ничего вроде тут сложного не должно быть, это комплекс мероприятий, не просто какие-то маневры. Вот они состоят из нескольких частей. Почему же такая вот реакция?
Дело в том, что, понимаете, это как вот логика, что наш разведчик, а их шпион. У них, значит, учение оборонительное, а там со сценарием нападения. То есть легенда такая озвучивается в СМИ Литвы, Польши, западных стран. Понимаете, ну, в этих играх военных всегда вот только своя точка зрения истинна и правильна. Они полагают, что вот имеют право, наконец, после там окончания холодной войны, вновь разворачивать свою инфраструктуру, вновь наращивать войска. Собственно говоря, ну, наверное, об этом надо все-таки в дипломатических каких-то терминах разговаривать. Естественно, мы тоже имеем право на защиту и на оборону вот от тех действий, которые нам кажутся угрожающими. То есть пока мы видим вот наращивание потенциалов, пока мы не видим того, что стороны где-то через политику, дипломатию уже готовы все-таки обсудить, а когда мы остановимся, а где граница, а вот нарушены договоры какие-то про наступательные вооружения, да, и так далее, и так далее. То есть пока мы не видим вот этого стремления, ну, российский МИД, например, недавно вот опубликовал, я читал на их сайте, такую программную статью, он проанализировал те договоры, которые он считает нарушенными с российской стороны. А там фактически из этой статьи исходит что? Вывод такой, что рухнула вся система безопасности. И сейчас мы находимся примерно вот в состоянии 50-х годов, когда каждый наращивает свое вооружение, как он хочет. Без какой-либо сдержки.
Глобально во всем мире, да?
И конкретно здесь, в регионе. Потому что мы же находимся здесь, и это все разворачивается. Нас интересует прежде всего, что происходит на западных границах союзного государства. А там, к сожалению, уже мы видим, что ну, договоры или устарели, или не работают, или их игнорируют.
То есть нужно по новой собираться за столами переговоров,
да,
и, учитывая новые обстоятельства, как-то решать эти вопросы. Да,
да? А сигналы из США про санкции говорят о том, что там никто пока к этим переговорам не готов.
Вот так вот все взаимосвязано. Еще одно событие важное случилось на этой неделе. Президент России Владимир Путин провел традиционную прямую линию, во время которой и прозвучало несколько заявлений, кое-что было видно, то есть были какие-то странности или были какие-то интересные моменты.
Да, ну, я заметил определенный контраст, даже в некотором смысле полярность. То есть вот повестка социально-экономическая, внутренняя для России, конечно, она вопиющая. То есть вот те вопросы, которые задавали президенту, и с нецелевым расходованием средств, и с какими-то проколами в социальном обеспечении, и, там, и с обеспечением жильем, с пособиями, с зарплатами, это, конечно, ну, самая болевая точка для России. Видно было, что президент, ну, отвечает на это не то что нехотя, но для него это вот боль. И, наверное, боль, которую он, ну, наверное, не может разделить вот с кем-то там, с ближайшим окружением, потому что, мне кажется, он и хотел бы, может, что-то изменить, но система российская такова, что одних желаний президента мало. Нужно менять систему в определенном смысле. То есть двигаться, наверное, в сторону изменения каких-то принципов, на которых Российская Федерация строится, распределение доходов и так далее.
Россия большая страна, да. И там, если начать менять, то это очень много времени пойдет, да уж.
А но если не поменять, то эти проблемы будут накапливаться. То есть вот я же обратил внимание, что во внешней политике ответы президента четкие, продуманные, то есть стратегическое есть видение, куда двигается Россия вот во внешней политике. В Арктике, понятно, там вот такой, ну, серьезный посыл, что мы будем ее осваивать, то-то-то. А во внутренней социальной политике, то есть вот такие болезненные вопросы, которые требуют, ну, какого-то вот точечного хирургического вмешательства, с одной стороны, а с другой стороны, для такого вмешательства нужна новая система какая-то, что это все-таки уже не Россия 90-х, где она может закрывать глаза на это. Потому что если будет дисбаланс между внутренней и внешней политикой, то это приведет к нехорошим последствиям, тем более мы помним, что столетия революции.
То есть мы не можем совсем сбрасывать со счетов фактор революционной ситуации.
А вы посмотрите на выступления, которые в последнее время происходят в России. И причем это не только вот Москва, Петербург, где, ну, условно говоря, фронда, творческие люди, креативный класс и так далее. Это Новосибирск, это Сибирь, кто
Санкт-Петербург.
Да, становой хребет, скажем так, индустриальной России. И вот это уже серьезные сигналы для, ну, скажем, власти центральной российской.
То есть задуматься стоит, но и наблюдать за тем, что происходит. Ну, вернемся в наши пенаты и как бы займемся нашими подножными, что называется, проблемами. Было объявлено, что решается вопрос по одному из центральных, уютнейших микрорайонов города Минска, условно называемым Осмоловкой, и какой-то проект о том, что там необходимо строить какие-то премиум-класса, угу, апартаменты. абонементы, подземные паркинги и прочее. Вот, по вашему мнению, это рационально или многовато у нас уже премиум-класса, достроенного и не очень?
Я, честно говоря, вот все-таки это частный вопрос, я бы немножко на уровень выше поднялся. То есть, есть ли концепция вообще развития города вот в плане сохранения некого наследия? Да, если она есть... Ну, допустим, тот же проспект Независимости и вот этот комплекс, да, который немного был, скажем так, разбавлен этим зданием отеля возле цирка. Если она у нас есть, эта концепция, то мы все-таки должны точки символические, связанные с развитием Минска, послевоенным особенно, все-таки сохранять. Да? Это значит, что у нас есть ставка на то, что мы делаем из Минска хотя бы в какой-то степени законсервированный советский вот этот город солнца, да, или советский такой проект. Если мы стремимся облик Минска и центра изменить, причем непонятно в какую сторону, опять же, это надо определяться, то да, вот эти все спорные с исторической точки зрения районы, та же Осмоловка, ну, вопрос, есть у нее статус, нет у нее статуса, какие здания должны бы иметь этот статус. То есть, если мы все-таки город меняем, его облик и центр под что-то другое, и эти вкрапления делаем новой архитектуры, тогда тоже надо сказать, что вот у нас концепция такая, мы движемся в эту сторону. Пока я просто не вижу какого-то вот решения концептуального. Все происходит стихийно, не совсем понятно, не совсем прозрачно. Вот это больше всего беспокоит.
То есть как-то и концепции развития города не видно, и сразу приходит на ум, что и вопросы возникают на уровне государства в плане национальной идеи или идеологии.
Абсолютно. Архитектура, как всегда, бывает отражение политики внутреннего состояния государства. Это всегда так.
Но, тем не менее, это не только политика, это еще и искусство. Вот касаемо искусства, завершение программы, к сожалению, неделя была омрачена грустной вестью о том, что на 89-м году в жизни умер, скончался Алексей Баталов. Легендарный советский и русский актер.
Да, это печальное событие, и, конечно, оно вызывает такие грустные эмоции. И, конечно, это олицетворение эпохи. То есть это человек, с одной стороны, с таким простым русским славянским лицом, а с другой стороны, воплощение интеллигентности в кино. Все-таки это был некий образ из тех, наверное, светлых сторон советского прошлого, которые вызывают ностальгию, хорошие воспоминания, наверное, у всех. То есть я не думаю, что для кого-то Баталов это негативный герой, все-таки это положительный, он образы воплощал. И вот хотелось бы, чтобы в нашем кино, в белорусском, в российском, не знаю, в украинском, армянском, в каком угодно, такие образы все-таки появлялись, не исчезали. Потому что образ бандита или крутого пацана – это хорошо, но ведь...
Конечно, вопрос большой.
Ну, они отражение эпохи, да, но, наверное, все-таки культура держится немного на других образах, как мне кажется.
Само собой разумеется. Что ж, спасибо большое. Мы подводили итоги в студии «Радио Спутник Беларусь» с политологом Алексеем Дервантом.
До свидания.
Радио «Спутник Беларусь».